Здравствуйте, я Марина Скорикова, и мы на канале Сапере Ауде. Это проект школы гражданского просвещения. В разных форматах мы рассказываем о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Что значит справедливость после войны? Это не только наказание виновных, но и признание боли пострадавших, сохранение памяти и попытка вернуть людям чувство собственного достоинства. Без этого любые приговоры теряют свой смысл, а люди рискуют снова пройти мимо чужого горя. Наш гость
Анна Фарифонова,
координатор программы «Международная справедливость» Хельсинкского фонда по правам человека. Мы поговорим о том, зачем фиксировать военные преступления, как личные истории становятся частью международного правосудия и сможет ли когда-нибудь мир научиться предотвращать насилие, а не только реагировать на него постфактум. Чтобы это видео увидело как можно больше людей, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте ваши комментарии. Аня, большое тебе спасибо, что сегодня со мной говоришь. Давай начнем с таких базовых вещей. Вот скажи, зачем обществу нужны универсальные права человека, если каждое государство ставит свои национальные законы, и сейчас мы видим вот этот рост национальных государств?
Мне кажется, что в конце Второй мировой войны по ее исходам, а уж тем более сейчас, в мире глобализации, цифровизации, стало довольно понятно, что национальные границы — это вообще штука довольно условная. И что нарушения, которые происходят в одной стране, имеют свойство экспортироваться. И если мы говорим, например, о том, что происходило внутри России, а потом перенеслось в Грузию, в Сирию, в Украину, то, как оно потом переносится через транснациональные репрессии и европейские, и в целом во все страны мира, то, как государства перенимают законодательство, созданное для того, чтобы репрессировать, созданное для того, чтобы подавить инакомыслие. Да, к сожалению, это не герметичная система, мы не можем сказать, что вот в одной стране происходит нарушение прав человека, мы это будем игнорировать, пока это не случится у нас. И поэтому универсальные права человека — это такая попытка создать минимальный стандарт выживания для человечества, потому что это нас настигнет в любом случае.
А что такое международная справедливость, если говорить в каком-то вот глобальном таком плане?
У этого есть несколько измерений, потому что долгое время, а уж тем более в нашем постсоветском пространстве, справедливость, она всегда была сфокусирована на таком карательном аспекте. Нам нужно было посадить виноватого, и из этого как-то выпадали жертвы, пострадавшие от этих преступлений. Они всегда воспринимались скорее как свидетели, то есть люди, которые могут предоставить нам информацию о том, что там произошло, и все. Сейчас, слава богу, эта система меняется, мы более внимательны к тому, и как пострадавшие чувствуют себя во время процесса, то, что для них обозначает приговор, и то, как он позволяет им обновить, как-то восстановить свою жизнь, даже несмотря на то, что некоторые потери нельзя залечить, но хоть как-то сгладить происходящее, получить какую-то сатисфакцию внутреннюю. Этот аспект справедливости стал очень важным. И также справедливость общественная, когда мы видим, что даже несмотря на приговор, есть общественные дискуссии, и люди в обществе приходят к мнению, что такое поведение, такие действия недопустимы в этом обществе, что они готовы это осуждать, и это еще служит такой превентивной функцией для того, чтобы это не повторялось.
То есть получается как бы два аспекта. С одной стороны, это наказание виновных, с другой стороны, восстановление достоинства жертв, да, войны. Скажи, а вот возможно ли справедливость после войны, когда на эмоциональном уровне все равно остается вот эта горечь утрат, и как с этим быть?
Война сама по себе несправедлива. Война сама по себе приносит очень много горя, которого ничем не залечишь. Но, тем не менее, опять же, после всех ужасов 20 века была построена мировая архитектура, права, политики, которая подарила нам тот мир, в котором мы сейчас живем, и мы можем очень много критиковать там нынешние ООНовские институты, мы можем находить пробелы, которые нам не дают применять международное право эффективно, но тем не менее мы живем в парадигме, где агрессия осуждается, где нельзя присоединять территорию другого государства силой. И даже несмотря на то, что эти правила могут нарушаться, но мы знаем, что эти правила уже есть. Мы занимаемся борьбой с безнаказанностью, которая может обеспечить нам в будущем какой-то более устойчивый и более безопасный мир.
Ну и изначально международные институты, в общем, создавались после Второй мировой войны для того, чтобы не повторить весь тот ужас, который был в первой половине 20 века. Как, на твой взгляд, сейчас изменилось международное право? Почему оказалось, что через 80 лет оно как бы не способно выполнять ту функцию, ради которого все эти международные институты создавались?
Во-первых, мир очень изменился, баланс силы очень изменился. Система Совбеза ООН, которая предусматривает возможность ветировать решения постоянными представителями, она уже не отражает ту политическую картину, которая изначально закладывалась. И поэтому действительно нужны реформы, нужно все это переиначивать, но сама суть того, что вместо того, чтобы прибегать к силовым методам, у государства должна быть площадка для того, чтобы свои споры решать дискуссией, словами, эта ценность остается, и я надеюсь, что она как-то и будет продолжать существовать.
Как будут трансформироваться международные институты, на твой взгляд? Вот с чего нужно будет начать? То есть что принципиально не соответствует изменившемуся миру? Многие говорят о том, что Женевские конвенции уже не соответствуют той практике ведения войны, которая есть сейчас, и просто не отражают тех преступлений, которые происходят сейчас. Вот с чего фундаментально придется начинать?
Мне кажется, со всего. Потому что когда мы говорим международное право, это такой какой-то общий собирательный термин, но у нас есть там международное уголовное право, и тут мы можем много говорить о реформах, которые необходимы международному уголовному суду, который тоже сейчас пребывает в огромном кризисе. А если мы говорим о международном гуманитарном праве и о Женевских конвенциях, существует вообще-то большая опасность, что если мы бы сейчас пытались обсуждать текст новых конвенций или дополнительных протоколов к ним, мы могли бы вообще-то ослабить те гарантии, которые в изначальных Женевских конвенциях были заложены. Те изменения, которые произошли за последние 20 лет, связанные с реакцией на терроризм, очень сильно повлияли на то, как государство готово реагировать на вооруженные группировки. А у нас 95% в мире — это не международные вооруженные конфликты, в которых как раз государства борются с разными группами. И также все, что связано с правами человека, это тоже отдельная область международного права, и там свои вызовы. Поэтому делать нужно многое, по чуть-чуть и очень выверенно, и одновременно все нужно очень быстро и сейчас.
И при этом нужно фиксировать то, что происходит сегодня, да, потому что мы не можем только думать о прошлом и думать, как перестроить международные институты, но и фиксировать для будущих судов, для будущей сатисфакции то, что происходит сегодня. Вот давай поговорим про то, что происходит вокруг войны в Украине, вторжения России в Украину. Зачем фиксировать преступления и нарушения, если, в общем, их жертвам уже нанесен непоправимый урон, и как это будет в дальнейшем нам помогать?
Во-первых, когда мы начали документировать, я вдруг поняла, что люди очень часто склонны преуменьшать то, что с ними произошло. И я очень часто слышала фразу, что «Да ну что вы, меня просто избили, мне просто поломали руку, но это же не как Буч». И поэтому только если ты очень скрупулезно записываешь все, что с людьми произошло, ты потом можешь собрать действительно картину всех нарушений, которые происходили. И Тут есть еще два важных аспекта. Первое – это вещественные доказательства. Когда мы говорим о каком-то политическом уровне, нам все более-менее понятно. Когда мы говорим об индивидуальной уголовной ответственности, то есть судах, в которых должны быть представлены вещдоки, то есть криминалисты должны выехать на место преступления, поработать, собрать все доказательства, это же еще очень быстро теряется. У нас деоккупируется в Украине какое-то село. Чем быстрее туда приедут специалисты, которые соберут все возможные доказательства преступления, тем больше шанс, что они сохранятся. То же самое с людьми. Люди уезжают, разъезжаются по всему миру. И мало того, что человеческая память сама по себе такая, что воспоминания стираются, воспоминания затираются, особенно вследствие травмы. А потом, через 5, 7, 10 лет, это все восстановить будет очень сложно. Поэтому мы стараемся всеми силами гражданского общества собрать как можно больше информации. Иногда это вызывает свои проблемы, потому что, опять же, мы видели случаи, когда одного и того же человека несколько НКО опрашивало, и потом же его тоже в процессуальном порядке уже должны прокуроры опросить. И иногда такие повторения одной и той же истории тоже очень негативно влияют на будущие суды. Поэтому с какими-то такими, с координацией таких наших усилий приходится работать.
Расскажи поподробнее, как происходит документация, то есть как вообще начиналась она, чьими силами это делается? Это делаются украинцы, это делают российские НКО, кто сейчас это ведет, как это происходит?
У нас тут, опять же, есть несколько таких измерений. То есть у нас есть украинская прокуратура, которая ведет свое расследование, в которой уже тысячи и тысячи открытых дел. Есть другие европейские страны, которые также открыли расследование. Есть международное расследование Международного уголовного суда, который также работает в Украине с их прокурорами, и есть НКО украинские, НКО международные, НКО в тех странах, в которых находятся беженцы. Мы в Польше как раз занимались тем, что опрашивали беженцев, которые приезжают и со стороны Западной Украины, и тех, кто выезжает с оккупированной территории через Россию, через Беларусь. И тут тоже была задача опросить человека до того, как он уедет куда-то дальше, для того, чтобы эти истории все не потерять. Но вообще вопрос идентификации людей, которые вообще-то сами про себя не рады говорить, что они жертвы, и они, скорее всего, не будут проактивно приходить в норвежскую прокуратуру и просить, чтобы их показания записали, это просто это очень актуально.
А как верифицируются эти показания? То есть как работает, опять же, здесь эмоциональность, она две стороны имеет. С одной стороны, психика человеческая защищается от негативных воспоминаний, действительно, многое со временем просто стирается, да, и человек это забывает, но для того, чтобы просто сохранить свое психическое здоровье. С другой стороны, он может эмоционально преувеличивать что-то, да, потому что это как бы вот тоже произошло только что. Как здесь правозащитники работают с этой информацией, чувствительной информацией?
Мы не следователи, поэтому мы тоже стараемся не брать на себя больше, чем мы можем взять. У нас есть свои там способы проверки в виде осинта, работы с спутниковыми снимками и всем, что мы можем делать удаленно, но также, я уже упоминала о координации, это бывает спасительно в тех ситуациях, когда, например, мы поговорили с кем-то, кто выехал из Украины, наши украинские коллеги поговорили с соседом этого человека, кто-то третий съездил на место, там что-то собрал, и в итоге эти истории как пазл складываются в одну цельную, и там, конечно, тоже можно за счет этого верифицировать, подтверждать какие-то истории и доказывать, что это действительно произошло.
Как личные истории становятся потом доказательствами для международного суда? Вот как эти эмоционально собранные факты потом становятся свидетельствами, которые обвинение может использовать уже юридически?
Во-первых, действительно, для того, чтобы оно было использовано в уголовном производстве, оно должно собираться полицией, прокуратурой, то есть следственными органами. Поэтому все, что мы как НКО можем предложить, это контакт с человеком, это предварительную какую-то историю, которую мы собрали, но просто те свидетельства, которые мы собираем, они не могут лечь на стол судье для того, чтобы он с ними работал. Поэтому мы, когда начали работать в Польше, мы еще столкнулись с тем, что часто бывает необходимо еще создать инфраструктуру вокруг, то есть, например, обеспечить психолога, который будет присутствовать уже во время опроса прокурором, и мы со своей стороны можем еще помогать какими-то такими вещами, но в сам процесс следствия мы не вмешиваемся как раз для того, чтобы обеспечить нейтральность и для того, чтобы ни у кого потом не было вопросов к тому, как эти свидетельства собраны по каким-то предвзятости, непредвзятости.
Давай поднимемся на ступеньку повыше, да? А что международные суды и, собственно, трибуналы могут дать тем, кто пострадал от войны? То есть вот какую сатисфакцию они могут обеспечить?
Международный уголовный суд работает в двух таких, тоже, как я говорила, важных аспектах и со стороны обвиняемого, и со стороны жертвы, потому что да, естественно, в прессу попадают обвинения, попадают сроки приговоров, и мы надеемся, что когда-то те люди, на которых уже есть арест Международного уголовного суда, окажутся на скамье подсудимых. Но также у Международного уголовного суда есть фонд для жертв, в который он может... которые государства могут делать взносы для того, чтобы потом компенсация, например, распределялась по пострадавшим. Тут есть одна проблема. Например, в 2024 году суд вынес решение на 52 миллиона по Уганде, и спустя год ни одна страна не сделала ни единого взноса. То есть это будет зависеть от политической воли. Сейчас очень обсуждается вариант с замороженными активами Российской Федерации. Посмотрим, как будет в этом плане обсуждаться какая-то возможная компенсация. Но вообще, если говорить более широкими такими мазками, у нас есть несколько вещей, которые мы можем, а где-то даже должны предложить жертвам. То есть что такое репарации? Например, если человек пережил пытки, но в той стране, в которой он находится, у него нет доступа к медицине, и он вынужден жить с хронической болью, то значит, в этом аспекте ему было отказано. То же самое касается, например, студентов, которые не получили возможность закончить вуз просто из-за того, что война случилась. И вот предлагая какие-то такие варианты отстроить свою жизнь, мы вообще-то можем сделать довольно много. Плюс компенсации, плюс все, что связано с символическими формами, с тем, чтобы людям не приходилось доказывать в каждом разговоре с соседом, что с ним действительно произошло то, что произошло, и кто тут виноват. Поэтому ставятся мемориалы, поэтому идет работа с памятью, с какими-то такими вещами. И в этих измерениях, где-то между ними, может формироваться какая-то действительно справедливость.
Аня, вот ты сказала про политическую волю, да, и действительно сейчас очень многое зависит от политической воли. Вот мы видим ситуацию в Совете Безопасности, которая, собственно, в эту политическую волю и уперся, да. Все умом понимают, и, собственно, де юра, что Россия там оказалась нелегальная, и нужно что-то сделать для того, чтобы ее там не было. Но политической воли нет ни у кого. Вот насколько сейчас многое от нее зависит, и есть ли какой-то выход, я не знаю, этический, юридический, из того, чтобы вот именно этот барьер преодолеть?
Мы сейчас действительно находимся в таком тупике из-за вето и российского, и США, например, тоже со своей стороны тоже делают довольно много, чтобы заблокировать десятки решений Совета Безопасности. И многое на себя взяла Генассамблея, несмотря на то, что решение Генассамблеи, резолюции, они не обязывающие, и она не может, например, в отличие от Совбеза, посылать миротворческие операции, принимать какие-то такие обязующие меры. Тем не менее, сам запрос на изменение этой системы внутри самого ООН уже формируется, и, ну, я думаю, это вопрос там ближайших, скажем, 10 лет для того, чтобы узнать, как это все будет развиваться.
Почему важно, чтобы о нарушениях прав человека, да, во всем мире знали не только юристы, ну, вот, чтобы обеспечить сатисфакцию и справедливость, но и широкое общество?
Вообще часто, особенно в связи с медлительностью каких-то приговоров, даже, мне кажется, несколько лет назад был случай приговора немецкому функционеру, то есть сам дедушка уже был глубоко пожилого возраста, и явно от того, что ему вынесен приговор, как бы никому лучше не стало. Но общественная дискуссия, которая была вокруг этого, и то, насколько общество снова проговаривало ценности, по которым оно хочет жить, которые оно хочет отстаивать, кажется, что было намного важнее самого этого приговора как такового. Поэтому, мне кажется, часто это даже не про преступника и жертву, а про то, в каком обществе мы хотим жить. И это касается каждого.
Вот мы говорили о том, что международные институты перестраиваются внутри себя, да? А вот может ли как бы гражданское общество влиять на международные институты? Вот была, например, идея создать парламентскую ассамблею, где не государство представляют, да, а именно как бы НКО, гражданские сообщества представляют государство и договариваются уже на каком-то другом уровне. Вот насколько это реально, на твой взгляд, и может быть это и есть новый как бы путь, чтобы выйти из тупика?
Мне кажется, пока что из измерения взаимоотношений государств между собой мы не выйдем, но нужно тоже понимать, что государство — это люди, это конкретные политики, которые принимают решения, и тут наша роль как гражданского общества, конечно, в адвокации, в том, чтобы находить людей, которые готовы слышать, находить людей, которые готовы принимать те решения, которые приведут к действительно изменениям системообразующим. Я бы скорее делала ставку на это.
Можем ли мы говорить, что защита прав человека — это как бы всегда борьба с забвением? То есть вот нам бесконечно нужно повторять какие-то уроки прошлого. И как быть, чтобы не закопаться в этом прошлом? Да? Потому что иногда оно начинает нам уже настоящее подменять.
Действительно, призраки прошлого нас преследуют, но я вообще-то до твоего вопроса всегда думала о проекте прав человека как об устремлении в будущем, потому что это всегда немножко утопия, к которой мы стремимся и никак никогда не дойдем. И мне кажется, что еще иногда хорошо давать место молодому поколению, которое как раз не вспоминает, как 60-70 лет назад мы что-то строили, а может предложить какие-то новые идеи, новые подходы, какой-то креативный взгляд на это все. И это, мне кажется, нас спасет.
Да, потому что сейчас как будто бы мы немножечко застряли вот в этой тоске по тем международным институтам, которые создавались в конце 40-х годов, но мир сильно ушел вперед, то есть и люди другие выросли, да, то есть с одной стороны Европа привыкла и расслабилась жить без войны. С другой стороны, оказалась, ну, фактически в эпицентре конвенциональной войны, которую, ну, даже Збигнев Бжезинский не мог предсказать и не думал, что вообще такое может повториться, да, вот с танками, со всеми вот этими такими историями. Как мы оказались в этой точке?
А, ты знаешь, вот ты спрашивала про Женевские конвенции, и я еще тогда тоже хотела сказать, что, как ни парадоксально, мы можем говорить, что очень поменялись технологии, что Женевские конвенции вообще не прописывались для каких-то хакерских атак, например, и у нас нет даже языка, который они бы регулировали. Но при этом, если мы просто почитаем текст про принципы гуманности и что бить нужно только по военным объектам, с тех пор вообще-то ничего не изменилось. Поэтому в этом плане, если мы говорим о таком общем ценностном уровне, конечно, оглядываться назад приходится, потому что это тот базис, который мы очень не хотим потерять и который, кажется, не очень нужно обсуждать. Он понятен всем, и даже те государства, как Россия, которые в Совбезе могут что-то очень придумывать, объясняя, почему они так или иначе поступают, они не рискуют сказать, что эти принципы не важны, они не рискуют с ними спорить, они их просто извращают, они их трактуют по-своему. И поэтому, мне кажется, тут нужен баланс между тем, чтобы использовать те наработки, тот опыт, который у нас уже есть, но при этом понимать, что новые вызовы требуют новых решений.
Нужно ли нам будет создавать какой-то новый язык? Потому что сейчас, да, с одной стороны, есть тоже вот эти вот вещи все фундаментальные в описании, там, правила ведения войны, да, с другой стороны, есть очень понятный гуманный запрос вообще на отсутствие войны как таковой, то есть вот исключение ее из мирного протокола, да, вместе вот с этим там сопутствующим ущербом. Вот ты сказала не бить по гражданским объектам, но ведь сейчас действительно, да, когда это все фиксируется таким канцелярским языком, да, то есть каждый человек, жизнь которого уникальна, он записывается как сопутствующий ущерб, потому что вот все это происходит. Вот можно ли, как ты думаешь, если мы сейчас говорим про какие-то такие, ну, условно, там, мечты, да, и, может быть, в какой-то плане иллюзии, можно ли выйти вот из этого языка и все-таки прийти к концепту мира без войны?
Мне кажется, это немножко ложная какая-то дихотомия в том плане, что часто это какие-то реальности, которые не очень соприкасаются. В том плане, что вот украинцам им всегда очень обидно, когда международные органы или какие-то эксперты, они говорят, там, конфликт в Украине, но это просто какой-то юридический язык, который все используют, если они занимаются исключительно правом по 8 часов в день. И тут вот это вот разделение на юридический парланс такой, который призван для того, чтобы обеспечить точность терминов и наследование как раз этого языка через решения трибуналов, через какие-то уставные документы и так далее. А с другой стороны, ежедневный язык, который описывает нашу реальность, мне кажется, не обязательно их сводить вместе. И иногда вот возникают какие-то недопонимания как раз из-за того, что мы смешиваем две системы, которые призваны немножко по-разному описывать, с разным фокусом одни и те же аспекты нашей реальности.
Ну вот если мы говорим тогда про международное право, оно как будто бы постоянно догоняет, да, то есть оно идет по следам и лечит вот те раны, которые оставляют эти конфликты. А может ли вот в перспективе когда-то, однажды международное право опередить эти конфликты и стать гарантом того, что этого больше не произойдет? Ну, собственно, вот та попытка, которая была 80 лет назад принята, она же казалась очень успешной. То есть возможно ли здесь повторение, но уже с исходом хорошим?
Мне кажется, если мы проводим аналогии с таким очень банальным уровнем, с обычными преступлениями, хотели бы мы жить в мире, где уголовное право опережает преступление? это был бы мир тотальной слежки, совершенно авторитарный, в котором, мне кажется, нам бы жить не захотелось. И в этом плане у нас есть правила, по которым мы соглашаемся жить. Всегда найдется тот, кто захочет их нарушить. Всегда человечество найдет очень креативные пути для того, чтобы сделать это еще и сказать, что это было правильно. Поэтому я не думаю, что когда-то мы окажемся в таком мире, где мы будем гарантированно защищены от нарушений. Это просто невозможно. Но мы можем создать как можно больше упреждающих механизмов и как можно больше таких превентивных систем.
Как ты думаешь, рост популизма и вот таких вот очень крайних настроений, он влияет на международное право? Сложнее стало сейчас договориться? Или же наоборот, вот есть мнение, да, что вот такие крайние проявления популизма, как, например, Трамп, заставляют даже его сторонников задуматься о том, что вообще-то что-то с этим не так. Вот ты думаешь, это ускоряет нашу способность договориться или же, наоборот, отдаляет вот тот момент, когда мы наконец-то уже найдем какой-то общий язык?
Мне кажется, что делают популисты, это полностью нивелируют всю эту систему и полностью, не стыдясь, показывают, насколько они ее не уважают и насколько они готовы играть вне этих правил вообще. И это довольно опасная ситуация, потому что ты или начинаешь играть по их правилам, или все, чем ты занимаешься, это пытаешься вернуть этого человека за стол для того, чтобы он играл по общим правилам. Поэтому, мне кажется, сейчас у нас скорее период стагнации, период кризиса, и я надеюсь, что это будет меняться.
Ну вот если мы посмотрим на Польшу, да, то здесь тоже казалось, что все достижения солидарности и все, что было сделано на пути демократизации, ну уж Польшу-то точно не могут как-то отбросить назад, но вот сейчас выясняется, что это такая недарованная демократия, то есть за нее каждый день приходится сражаться.
Мне кажется, это немножко рифмуется с тем, о чем мы начали. К сожалению, нарушение прав человека, нарушение демократического строя имеют свойство экспортироваться из авторитарных стран. И когда одна страна придумывает, как выстроить систему, в которой будут подавляться свободы, подавляться права человека, подавляться любое инакомыслие, это в итоге приводит к тому, что все соседние страны очень быстро начинают оттуда списывать. А уж тем более, когда страны, например, как Россия, сейчас очень проактивно занимается всеми этими кампейнами по дезинформации и, наоборот, подпитывает те настроения, которые уже существуют на фоне там недовольством какой-то экономической ситуации, недовольством большого количества мигрантов или в целом смены демографического состава, который вообще-то тоже был вызван действиями России. То есть это постоянное такое попытка залатывать дыры тогда, когда, я бы не сказала, что корабль тонет, но явно наш регион находится в очень большом кризисе, в очень большом испытании, и власти очень умеют это использовать для того, чтобы наоборот сконцентрировать больше в своих руках.
Правозащита в том числе основывается на просвещении. То есть это постоянный разговор с обществом, разговор с людьми о том, какие ошибки нельзя повторять, о том, как прошлое может аукнуться в будущем. Да? То есть как ты думаешь, есть ли какие-то долгосрочные завоевания у просветителей? Ну вот, например, если взять в Польше, да, солидарность все же была, наверное, в том числе и просветительским движением, потому что объясняла, почему демократия лучше, чем автократия, и, в общем, на примере показывала, как это должно работать. Вот есть ли здесь какие-то долгосрочные завоевания? То есть насколько это реально откатывается назад, или же просто это вот тот морок, который нагнан пропагандой, не знаю, там вот этими популистскими заявлениями, и если этот туман рассеется, то, в общем-то, все останется на тех рубежах, на которых был Лех Валенса и Адам Михник.
К сожалению, демократия — это одна из самых незащищенных и неустойчивых систем, за которые действительно приходится бороться постоянно. И вся критика демократии, которая связана и со скоростью принятия решений, и с эффективностью, с одной стороны, она справедлива, но с другой стороны, она дает свои какие-то долгие механизмы, которые потом, наоборот, могут сделать ее устойчивой. Мы видели это, например, в ковид, когда приводили пример автократические страны, которые могут среагировать очень быстро, наложить все ограничения, люди будут их соблюдать, потому что там репрессии за это тоже будут очень сильны. А с другой стороны, демократические страны, которые очень долго раскачиваются, которые голосуют, в моменте они могут показаться менее эффективными. Но, возвращаясь к твоему вопросу, мы видим, что если у людей есть, во-первых, привычка голосовать, требовать от своих властей чего-то, проверять, как они работают, а во-вторых, запрос, если они помнят, что такое жить в демократии, если они помнят жить, что такое жить при свободах, как-то подавить это становится намного сложнее. Поэтому сейчас в Польше общество очень поляризовано, очень радикализировано, но тем не менее идут постоянные дебаты, идут постоянные обсуждения того, как преодолеть этот кризис.
Сейчас защита демократии – одна из приоритетных целей Европы, одна из главных тем для обсуждения. И здесь встает этический вопрос. Вот на твой взгляд, взгляд правозащитницы, возможно ли защищать демократию недемократическими способами? Вот, например, была попытка в России, которая, в общем, многие исследователи сейчас подтверждают, что именно она стала таким началом конца, когда в 96 году ради защиты демократии частично сфальсифицированы выборы, и не совсем демократическим путем к власти пришел демократ, да, это потом мы знаем, чем закончилось. Сейчас прошли выборы в Молдове, и тоже многие говорят о том, что понятно, что это тот регион, который никак нельзя сдать авторитарным пророссийским правителю, но тоже не станет ли это первым шагом для того, что демократия окажется колоссом на глиняных ногах? Здесь вот как ты думаешь, как решать нам сейчас эти этические проблемы?
То, о чем ты говоришь, очень резонирует, в том числе из-за того, что я из Молдовы, я за всей этой ситуацией очень слежу. Но мне кажется, первый вопрос, который мы должны задать, это есть ли у нас возможность в этой конкретной ситуации поступить по-другому? Если у нас есть какой-то демократический путь отреагировать на эту угрозу, всегда мы должны выбирать этот демократический путь. Если нет, то тогда эта ситуация просто требует другого подхода. Но да, я надеюсь, что вся эта система балансируют себя, и что как раз если выстроены институции, они должны среагировать, и они должны сработать предохранительно.
Ну вот как не бояться все-таки принимать внутри себя этические решения, когда это, по сути, закон вагонетки, да, то есть, с одной стороны, Путин и коридор в Одессу, да, с другой стороны, какое-то открытое влияние. Что здесь делать? Как себе отвечать на эти вопросы? Как ты себе отвечаешь на эти вопросы?
С Молдовой все еще сложнее, потому что есть это тоже популистическая борьба за объединение с Румынией, с другой стороны. То есть это еще третий вариант, который нам доступен. Мне кажется, я всегда просто стараюсь исходить из того, что если мы боремся за демократические ценности, то есть какой-то выбор, который эту борьбу нивелирует, потому что это уже не демократия, и это уже не соответствует целям твоей борьбы. И из этого я стараюсь исходить.
Ну вот как ты думаешь, для Молдовы сейчас тот выбор, в котором она оказалась, он станет как бы источником институциональных изменений? Сможет страна остаться вот в той колее проевропейского выбора?
Я надеюсь, что да. Я надеюсь, что опять же сработают еще и вещи, связанные с движением в Евросоюз, которые тоже требуют определенных стандартов в области верховенства права и в целом реформы законодательства, что для того, чтобы Молдова вошла в Евросоюз и для того, чтобы Майя Санду смогла идти к тем целям, которые она пообещала своим избирателям, ей придется в том числе соблюдать эти стандарты, и я надеюсь, что это нас как-то спасет.
Аня, такой заключительный философский вопрос. А насколько, как тебе кажется, сейчас остались привлекательными вот эти вот категории, на которых, собственно, мы все стоим, да, верховенство права, Европейского союза, сообщества государств вне границ, в едином экономическом и юридическом пространстве? Они актуальны для времени или нам придется что-то пересобирать и перепридумывать?
Опять же, глядя на людей в Молдове, которые могут публично выражать какие-то пророссийские сентименты, но при этом оформляют румынские паспорта для того, чтобы ездить в Европу, мне кажется, все равно люди сами себе отвечают, когда решают, в какой стране они хотят жить, с какими правилами и с какими рисками. И в этом плане вот это самое верховенство права, то есть вообще-то защита от того, чтобы тебя арестовали непонятно за что. А демократия в плане того, чтобы ты жил так, как тебе кажется правильным. И все эти во многом общие слова, которые мы оперируем, они очень перекладываются на ежедневную жизнь человека. И как-то мне кажется, или я меряю по себе, что наши либеральные демократические ценности могут намного больше предложить в этом плане, чем авторитарное репрессивное государство.